Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, отец Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня наконец-то мы добрались до вопросов наших радиослушателей. Люди, конечно, очень сильно беспокоятся по поводу Всеправославного собора. Ну, надо сказать, что это беспокойство не столь сильное, как которое было, может быть, несколько лет назад, потому что идут активные разъяснения по поводу того, что никаких экуменических решений там не будет, пост никто не отменит и так далее. И все-таки нам к этому собору нужно как относиться? Это какая-то официозная, техническая сторона, церковь сама разбирается в каких-то своих вопросах, и нам не нужно сильно об этом беспокоиться. Или там принимаются какие-то глобальные решения, мы следим внимательно и принимаем вот все как есть.
Ну, то, что, с одной стороны, очень хорошо, что христиане активны, и мы, как христиане, конечно, должны быть в курсе жизни церкви, и не замыкаться там на своей только личной жизни, да, и жизни прихода, и смотреть на то, что происходит вообще вокруг, да, нас. А с другой стороны, да, есть пророчество о том, что будет некий Вселенский собор, который уже отступит от православия. Ну, такие пророчества есть. И поэтому вот это, а как оно называлось, Всеправославное совещание, да, ну, какие-то люди вот беспокоятся, искренне беспокоятся за церковь, за спасение свое личное, и за спасение церкви, и поэтому вот идут такие, как бы, ну, идут недоумения, так скажем, да, где-то страхи, может быть. А если мы посмотрим на природу церкви, какова она, ну, поймем, что церковь соборна. Мы так и говорим, верую в святую апостольскую соборную церковь, да, и в существе церкви всегда лежала соборность, совместное решение каких-то вопросов. Поэтому в силу ряда исторических обстоятельств, это падение Византии, например, да, разрастание исламского мира, очень плохое состояние, ну, материальное имеется в виду, да, такое земное, многих восточных церквей, находящихся на территориях, занятых арабами, она приводила к тому, что элемент соборности – исторически как-то у нас не то чтобы ушел на задний план, да, но, с другой стороны, вопросов каких-то актуальных таких, вроде бы, казалось бы, не было, да, целый огромный период. И вот как, по крайней мере, официально нам сейчас объясняют и говорят, что вот смысл этого самого собрания всеправославного в том, чтобы определить какие-то основополагающие моменты современности. Если мы посмотрим с этой точки зрения, то само по себе бояться того, что люди вместе, ну, в смысле, наши иерархи собрались и порешали какие-то вопросы, ну, наверное, не надо. Но нам никто не мешает изучать документы, спрашивать наших архипастырей и пастырей, в принципе, в этом никакого греха нет, спросить, потому что, ну, если тебя беспокоит, спроси, так будет. Опять же, вот тот самый элемент соборности, да, когда мы не отделяем себя от наших архиереев, а понимаем, что мы единая церковь. И замечательно, что сейчас разъяснения идут, да, публикуются эти документы. Я сам с большим интересом просмотрел. Вот тот же самый момент, вернее, документ о посте, в котором, по большому счету, ну, ничего нового не сказано. Ну, кроме того, что надо делать снисхождение тем людям, которые больны, но мы это и так делаем на своей пастырской практике, да, тут это закреплено будет совместным решением, тоже это неплохо.
Батюшка, очень много вопросов по причастию, и, например, все-таки люди уточняют, у разных священников бывает по-разному, но в основном те, кто нам пишут, перед причастием соблюдают трехдневный пост. То есть если человек причащается в воскресенье, он постится среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье он причащается. Угу. Довольно частые такие случаи, что священник спрашивает, постились три дня, ну, если нет, то все, до свидания, не допускаешься к причастию. То есть, в принципе, когда многие воцерковлялись, и семидневные посты перед причастием соблюдали, ну, кто как. В принципе, это не вызывает никакой паники, но вопрос все-таки в том, что это вот непреложное правило. То есть некоторым вот один непостный день получается вторник, потому что понедельник, по-моему, тоже ангельский день какой-то, говорят, что не нужно поститься.
Ну, не знаю, кто говорит. Давайте все-таки будем говорить о документах. Вот первый вопрос был про то, что боимся, что что-то примут не то, а с другой стороны мало изучаем, да, документы. Вот буквально в феврале прошло архиерейское совещание Русской православной церкви, да, на котором съездили, съехали все наши правящие архиереи, викарные архиереи. Вот. И было утвержден документ о причастии, о подготовке к причастию. И я просто хотел бы отослать вот, с недоумениями к этому документу. Ну, и понимаю, конечно, тут тонкий какой момент, что да, документ есть, но не факт, что пастырь на каком-то месте, да, вот там, в конкретном приходе, будет соотносить свои требования к причастникам с тем документом. Но это вот сложный вопрос, я сразу говорю, это вопрос сложный. Но что касается этого документа, то там совершенно здравые из практики исходящие, анализ серьезной практики идет. Например, вот когда мы говорим о частном причащении, и это неплохо, хорошо. Когда вот я когда начинал свою священническую деятельность, была норма причастия 4 раза в год. И то это были подвижники. Да. А потом, когда я уже стал служить на приходе, стал понимать немножко, что это очень важно, участие христианина на причастии, да, я столкнулся как раз с этим вопросом. Допустим, человек хочет причаститься в воскресенье. Когда ему поститься? Если 3 дня, да, допустим, надо поститься. То есть суббота, пятница, четверг, и автоматом еще приклеивается среда, потому что ее никто не отменял. Сам день причастия – это тоже не день, когда ты должен там расслабленно жить, да ведь? Ну, по идее. И вот у тебя остается 2 дня всего лишь, понедельник, вторник, а если люди женатые, а если там у них там жены, мужья неверующие, как им быть? Им не причащаться из-за того, что есть такое правило. Я стал разбираться с этим вопросом. И вывод оказался вообще настолько прост, и он лежал на поверхности, что вот эта традиция 3-дневного гонения или 7-дневного, да, которое было, вот, практиковалось в нашей Русской Православной Церкви, оно свойственно только Русской Православной Церкви. И появилось оно не во времена преподобного Сергия Радонежского, а появилось в синодальный период, тогда, когда уже наступил довольно серьезный упадок духовной жизни народа, люди перестали причащаться, несмотря на то, что они ходили в храмы по воскресеньям, соблюдали посты, молились, но стали причащаться из-под палки. Вот был такой синодальный период, это, я объясню временные рамки, это 1700 год, когда умер патриарх Адриан при Петре I, и Петр не дал выбрать церкви нового патриарха, а учредил синод, который возглавлял мирянин. И закончился этот синодальный период в 1918 году, когда был избран на соборе, был избран патриарх Тихон, святейший патриарх Тихон. И вот этот период, получается, в 200 лет, да, с небольшим, там, 218 лет. Это период очень сложный, который по-разному можно трактовать, можно анализировать, но в нем происходит как раз появление вот этого требования, этого говения. Почему? Потому что люди постятся раз в год, и когда человек постится раз в год, конечно, нужно, чтобы он хоть немножко что-то почувствовал, правда? Это же разная духовная работа, когда ты готовишься каждое воскресенье к исповеди, причастию, или раз в год. Ну, согласитесь, раз в год гораздо легче. Это никакой не труд на самом-то деле. И поэтому люди старались еще более схитрить и Великим постом причащаться. Когда и так идет пост, и, собственно, ничего особого не надо. Вот. То есть это появилась практика говения многодневного как раз в период, когда стали причащаться очень-очень редко, крайне редко, из-под палки. Государство следило, причастился ты или нет. Если не причастился, значит, ты или еретик, или отступник, или раскольник. И можно было очень сильно по голове получить, ссылку какую-нибудь отправиться на исправительные работы и так далее. Но когда синодальный период закончился, что у нас началось? У нас была уже тогда революция, правда? У нас начались времена гонений, которые закончились, когда? Ну, формально, в 1991 году, формально. А неформально, они где-то, может быть, где-то еще и продолжаются сейчас, да? В информационном поле, в отношении к некоторых властных структур, да, по отношению к церкви. Так вот, получается, смотрите, не было такого периода, который бы мог проанализировать вот эту духовную составляющую синодального периода. И вот сейчас, получается, когда современные христиане приходят уже в церковь, мы слышим о частном причащении. Но если мы берем основу частого причащения, но берем за практику подготовки синодального периода, то тут мы очень сильно напряжем народ. Напряжем народ, потому что священник, когда он готовится к причастию, из-за того, что он часто причащается, он же не постится 3 дня подряд. Есть условия, накануне, если это не постное время, накануне не есть мясо, там, ну, следить за собой. Так вот, получается, когда человек начинает чаще причащаться, он по правилам подготовки больше походит на часто причащающегося священника. Вот. И была такая конференция в Москве в нулевых годах, я сейчас не помню, по-моему, в 2009-м или восьмом, но это не суть важно. Кто хочет, может в интернете быстренько найти. Делились опытные духовники московских приходов. Имена мы всех знаем, это Протерей Дмитрий Смирнов, Протерей Владимир Воробьев и такого вот уровня пастыри, у которых очень большие приходы, которые доказали вот пастырской работой, да, своей приходской работой, что они очень активно работают с людьми. И они делились тем, что они не дают 3 дня подряд поститься людям, потому что это реально очень тяжело людям, которые часто причащаются. И что оставляли как одно, основное из правил? Это 3 дня и получается, но что это за 3 дня? Это среда, пятница, и в субботу это день такого как бы умеренного воздержания. Кто-то из духовников разрешает есть мясо в субботу, кто-то нет, но я рекомендую не есть, например, мясо в субботу. Ну, если это не постные дни. И тогда получается очень-очень логично, что человек, готовясь к причастию, особенно имея какие-то болезни, там, трудности, неверующих родственников, очень много же таких условий. Мы же очень неблагополучное время живем, на самом деле. Вот по внешней, да, по внешней стороне. Люди очень спокойно стали готовиться к причастию. И вот это не стало барьером, потому что к причастию достойно тебя делает не голодный желудок. Мы знаем, что причастие вообще было установлено во время Тайной вечери, когда апостолы покушали жареного ягненка. Ну, так, по обряду было иудейскому. И первые века, век целый, первый век христианства, христиане причащались вечером, и эта литургия, она совмещалась с трапезой любви, агапами, так сказать. И потом уже церковь приняла решение, что человек все-таки должен натощак причащаться, чтобы вот это вот собрание, это вот как бы поедание пищи не превратилось просто в разговор друзей, что часто мы съезжаем, да, вот. На такие. Поэтому были разделены трапезы любви отдельно, а Евхаристия, да, то есть причастие отдельно, на голодный желудок. Понимаете, это все на самом деле очень все просто. Что является главным в подготовке к причастию? Главным в подготовке к причастию является покаяние. Поэтому если священник спрашивает у человека, кушал ты, не кушал, ну, на мой взгляд, это неверный подход. Ну, на мой взгляд, я же могу свое мнение сказать, да? Но надо человека спросить, ты вообще осуждаешь ли, прощаешь ли, да, своих обидчиков, видишь ли свои грехи. Потому что самая главная причина недостойного причастия, еще раз скажу, не в том, что человек там попостился или нет, а в том, что он может жить как животное, понимаете? А это не замечает и на исповеди приносит там словом, делом, помышлением и все. И сам себя не посмотрел. А причащается, и после причастия там в осуждении у него получается. Тоже это часто бывает. Именно из-за того, что человек не покаялся. Поэтому вот эти вот, этот вопрос, на самом деле, современной церковью решен, и решен очень мудро, исходя из реальной практики. А потом этот пастырь плачет, почему у него причастников нет. Так не надо бремена неудобоносимые предлагать людям. Или тоже постись так же 3 дня, тогда будет вообще честно, понимаете? Вот, а современные документы церкви, они говорят о том, что о правильном пастырском подходе к людям. Бывает и дня достаточно человеку попоститься, а кому-то и неделю нужно. Но не так, что всех под одну гребенку, понимаете? Также и последование к причастию тоже оно должно быть, ну, индивидуально подобрано. Там советы определенные. Ну, вникать, в общем-то, надо в жизнь людей, пастырю. И тогда он будет понимать, что, допустим, этот молодой, он все вычитает легко. А да, бабушка старенькая, она там полночи читает, потом с высоким давлением приходит, например. Да? Надо по-другому ее готовить. Там разных подходов много, но суть вопросов такая, что касается поста, что это вопрос, это в церкви решенный давно. То есть нам надо просто брать, а мы, получается, вот преданиями вот своими какими-то приходскими, да, вот закрыли себе глаза и не видим, что, оказывается, не в посте дело. Ну, вернее, не в неедении каких-то продуктов дело. А то мы людей едим гневом, да, своим там осуждением, там, обидами, а что-то не съели, что мы достойны стали причастия, что ли? Нет. Поэтому этот вопрос решается так.
Батюшка, по поводу гнева осуждения, и мы с вами уже как-то уже об этом говорили, что часто люди присматриваются друг к другу, кто насколько часто причащается и как причащается. То есть вот когда человек видит какое-то явное отступление, ну, видит, что человек идет причащаться, он, это как бы не его дело. То есть если на приходе он не должен ничего говорить, ни тому человеку, кто это делает, не священнику. Ну вот пример такой приведу. У меня Кира не сейчас, не в Свято-Семеновской гимназии, uh-huh. а раньше дело было. Стояла в очереди на причастие, девочка рядом ее спрашивает, ты завтракала? Кира говорит, я оцепенела. Я, говорит, не знала даже, что ответить. То есть, а девочка уже как бы, не дожидаясь ответа, говорит, а мне вот мама не разрешает не завтракать. И все, и дальше они причащаются. То есть, как реагировать на это? Как...
Надо в любом случае предложить. Вот в этом случае нет, с точки зрения девочки, греха никакого. Но можно было бы ей посоветовать, ты к батюшке подойди, порешай этот вопрос. То есть, девочка уже это мучает вопрос, правильно? А она не знает, что надо к священнику подойти и как-то индивидуально порешать. Понимаете? То есть это решаемые вопросы.
Угу.
Я понимаю, что у нас бывает от причастия отлучают за то, что зубы почистил. Но бывают же пастыри, которые хотят быть пастырями, да? Не церберами, которые охраняют причастие от людей, а хотят, чтобы паства причащалась, да? Надо тогда вникать в дела паства.
Ну, в этом случае к другой прихожанке обратились с вопросом, а если люди видят, что... что-то не то, или, например, часто, но вы как-то это тоже не одобрили, прихожанки смотрят, кто когда и сколько, и начинают...
Я считаю, что вообще категорически вредно.
То есть вообще даже не смотреть, кто и когда и как причащается?
Я
только себе.
Нет, я понять не могу, чем занят ум человека, если он смотрит, что Марья Ивановна столько причащилась за месяц, а Раиса Ивановна столько-то, а Нина Федоровна столько-то. Зачем? То есть я просто изнутри понять не могу, зачем это надо. Ты пришел на службу и, допустим, не причащайся сегодня. Ты молись, Господи, прости меня грешного, да, помоги мне подготовиться к причастию. Да какая разница, сколько кто прошел? Но в моем приходе это крайне тяжело сделать, потому что там по воскресеньям там 250 причастников с лишним. Попробуй посчитай, кто причащался. А в маленьких храмах, вернее, в храмах, где редко причащаются, там, конечно, это все на виду. Но ты себе правильно скажи, так он молодец, что идет. А ты почему отстал? Тебя грехи не пускают. Господи, прости меня грешно. То есть опять же для самоукорения можно это использовать. Но не так следить, что я осуждаю того, кто идет часто причащаться. Мое какое дело? Есть он, тот человек и священник. Это их взаимоотношения. Вот. Поэтому бояться, что я не пойду причащаться, потому что там Марья Ивановна про меня плохо подумает, тогда вообще из церкви уходи. Потому что Христос говорит, придите, вкусите, я есть хлеб жизни, а я говорю, я не буду причащаться, потому что Марья Ивановна меня осудит. Тут кто у меня главный? Господь Иисус Христос или Марья Ивановна?
Батюшка, тут недавно была бурная реакция на передачу «Аскетика радости». Говорилось о том, что мы не умеем радоваться, и нужно не только покаяние, но и радость. Получать, уметь. Все-таки, ну, ваше мнение многие наши радиослушатели уже знают, что вы говорите по поводу радости. Но все-таки, на ваш взгляд, спрашивают вас, как вы считаете, мы на самом деле не умеем радоваться? У нас как-то это не получается? Надо учиться или с этим все в порядке?
Нет, я эту передачу не смотрел, поэтому рассуждать по ее содержанию не могу, конечно.
Ну, мы не по содержанию, а именно вот просто ваше мнение, умеем ли мы радоваться?
Тут надо посмотреть, что такое радость для создателя этой передачи. Что они видят под радостью? Если они видят под радостью ту духовную ступень, которая приходит после трудов покаяния, то, ну, надо согласиться, мы не умеем радоваться. Ту радость, которую обещает Господь кающимся, мы не умеем чувствовать, потому что у нас нет пока жизненного опыта. Но как маленькая девочка еще не знает, что такое материнское чувство. Она может играть с куколкой, да, с пупсиком, пеленать его, там, играть маму, но она не знает изнутри, да, вот. Ее существо еще не знает, что такое быть матерью. Ее сердце не знает, ум не знает. Также и мы, вот если брать за основу не либеральное наше рассуждение, да, современного богословия, такого легкого, а брать вот настоящее святоотеческое богословие, то радость, та, которая вот настоящая радость, как добродетель, да, как плод Святого Духа, она приходит после покаяния, после очищения. Вот, поэтому мы, вот так как в Евангелии, мы не умеем радоваться, да. А если брать, допустим, если в передаче вдруг говорилось о радостях земных, да, то мы тоже не умеем радоваться. Почему? Потому что исковерканное грехами сердце, оно радуется чему? Тому, что удовлетворяет страсть, понимаете? Поэтому вот эта тема радости очень сложная и опасная. Потому что если мы будем путать духовные понятия, то мы и запутаемся. То есть все равно, что правила дорожного движения перепутать, понимаете? Поэтому надо быть крайне внимательными здесь. Я не говорю о том, что не надо там радоваться, но просто
В жизни, конечно, бывают светлые моменты, бывают там умилительные моменты, но не надо этому придавать духовное значение, понимаете? Вот если я вышел, солнышко, птички порхают над цветочками, детишки умилительно тут прыгают, собачка такая забавная, у меня ничего не болит, и ничего никто от меня не хочет. Это не означает, что это духовная радость и благодать. Вот в чем вопрос. А мы путаем. И тем более в Евангелии, в заповедях блаженства, когда радуйтесь и веселитесь, идет после какой заповеди, помните? И будут гнать вас за имя мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах. Ибо так гнали пророков, бывших до вас. Вот так заканчивается евангельское изречение по поводу радости. То есть это явно, вот когда тебя гонят, ну совсем не весело. Поэтому вот те люди, которые, ну сейчас вот христиане проповедуют радость как некую самоцель христианской жизни, да? Потому что если бы это было бы не самоцель, то что о ней говорить? Вот буквально недавно у нас был разговор, у нас театральная студия появилась в прихраме. Ну, она давно назревала, и вот созрела, да? И такие бывают люди-торопышки. В новостях читаю приходских. В Владимирском приходе на семи ключах появилась театральная студия «Радость». Детская театральная студия «Радость». Представляете?
У меня на приходе уже хорошее название.
Это плохое название.
Почему, батюшка?
Объясню. Это не детское название. Дети в этом состоянии живут. Это мы, взрослые, придумали это слово. Ну, не мы, конечно, наши предки. Чтобы обозначать хоть какое-то состояние вот этой вот невинной чистоты, восприятия мира. А дети в этом живут. Для них нет слова «радость». Они в этом живут, понимаете? Вот. Поэтому я предложил какое-то детское название придумать, а не название «радость», потому что это действительно не то.
Еще не переименовали?
Ну, наверное, переименовали, я уж не помню. Они такие активные, что сами все сделают. Ну, просто не потому, что я против этого слова или против этого состояния. Я против того, чтобы это было самоцелью. Самоцелью христианской жизни является Христос Господь, понимаете? А не состояние. Потому что радость – это душевное состояние. Если мы будем стремиться к душевному состоянию, то тогда мы Христа не услышим. А Христос говорит: покайте себя, приблизилось Царствие Божие, понимаете? Он утешает. Не надо думать, что вот это надо просто начать бороться с грехами и поймешь, что и утешения бывают, и периоды мира бывают, но бывают и периоды войны. А если мы скажем, наша задача только радоваться, давайте всех любить, а сам грызешься с женой своей, ну как о чем речь-то? Перепутаны понятия душевные и духовные.
Батюшка, у нас было несколько передач, по-моему, с вами о радости. Просто возникла эта тема на фоне того, что прошла передача на Союзе. И там, скорее всего, как мне показалось, говорится о том, что мы вот такие буки. То есть люди светские видят в православных каких-то угрюмых личностей, которые не способны там на какое-то светское абсолютно собрание, там, допустим, не знаю, день рождения у кого-то, вышел там, поздравил, прочитал стих, улыбнулся, может, песню спел. То есть вот православные как-то от этого шарахаются или вообще не приходят на такие мероприятия, либо сидят угрюмо, лишь бы отсидеть для проформы родственника, поздравить и убежать. Вот это имеется в виду.
То есть... А почему мы должны показывать что-то, подстраиваться под кого-то? Зачем? То есть если такая идея проводится, тогда... Что мы этим хотим показать?
Во что мы, ну, вот, не нарядили? Нужно православным быть угрюмыми и буками, и отвращать людей от того, чтобы вот идти в храм, потому что они боятся, думают, что там все такие...
Не, ну давайте тогда отменим Великий пост и великопостные службы. Потому что человек может прийти в храм и увидеть, что там стоят на коленях. А это очень оскорбительно современному человеку. Давайте отменим название «раб Божий». Как раб может быть в нашем демократическом обществе. То есть, понимаете, вот подстройки под этот вот современный мир, да, он, это неправильно. Бывают у людей разные периоды. Вот извините, когда я посещаю реанимацию, чего-то я там не наблюдаю веселых людей, понимаете? И выздоровеют, да, уже там и улыбаются, и радуются. Но нельзя так подходить вот с такой линейкой к людям. Нельзя. Потому что бывает, у человека, мы же не знаем, мы говорим, они не улыбаются, значит, они там, ну, какие-то православные, плохие. Если так кто думает, да пускай он идет ищет, там он кришнаиты здорово веселятся. Прыгают там что-то там, протестанты весело веселятся. Православие учит не о радостях земных, оно учит о том, что есть Царствие Небесное. Оно учит о том, что Господь пришел на землю, пострадал и дал шанс людям спастись. То есть мировоззрение христиан, которые говорят, мы вот своими праздниками привлечем кого-то, да я не верю, честно, вот не верю, что вот мы устроим классную посиделку, пивка попьем там, посмеемся, и это привлечет людей ко Христу. Но когда человек прошел период борьбы, я тоже не говорю, что там букой надо ходить, Евангелие по-другому говорится, да, молись тайно, постись, помажь голосу, то есть приведи себя в порядок, да, не с пеплом там на голове ходи. То есть не показываем людям эту внутреннюю работу. Вот если об этом речь, да, но так, чтобы показывать другим людям, какие мы на самом деле классные парни, пивка можем попить, там, и с девчонками там погулять, тогда зачем приставку православия делать? Говорили, да, просто мы классные пацаны. А это все скатывается к этому. Не должны мы подстраиваться под вот такую мерку православия. К нам и так очень большие требования, допустим. Православный, а ругаешься, да, допустим, православный, а вот ты в церковь ходишь, а ты вот такой дома злой, допустим, да, вот тут надо работать. Но когда у человека на душе плохо, когда еще вот этот период борьбы активно идет, он не может из себя выжать вот эту улыбку, понимаете, или выжмет, она не настоящая. Что нам, это что ли надо? Пусть пройдет период реанимации души. И потом человек с духовного возраста будет, как преподобный Серафим, всех встречать с радостью, говорит, радость моя, Христос воскресе. Но требовать всех, чтобы все были, как преподобный Серафим, нельзя. Люди разные. Жизнь у людей бывает крайне тяжелая. Понимаете, крайне тяжелая. И когда, допустим, в храм придут люди, они приходят не веселиться, это не зоопарк, не цирк. Они пришли молиться о своей семье. Потому что, знаете, вот обычно, мне кажется, вот этими... темой радостью какие-то очень молодые люди занимаются. У них опыта еще нет, они не падали, они благополучные. А когда вот приходишь, начинаешь вот с людьми общаться, тяжко живут люди. И поэтому говорить им, что давайте радуйтесь. Но он порадовался. Он порадовался, а потом на неделю в запое. Потому что ему нельзя так радоваться. Ему нельзя ходить на этот день рождения. Потому что более-менее благополучные люди, они стаканчики вино выпили, и пообщались. А тот только попадет в эту обстановку, у него неделя запой. И жену он не радует, понимаете? И дети страдают. Поэтому вот это плоско, понимаете? Плоско. Поэтому эта тема, она хорошая, но кто не хочет радоваться? Но надо просто не забывать, что церковь – это вообще-то реанимация. Это больница для, ну, грубо говоря, умирающих. А не клуб, где мы веселые, здоровые, молодые, 20-летние собрались потусовать. Жизнь покажет. Если ты искренне умеешь радоваться по-христиански, по-настоящему, значит, замечательно. Но надо вот в этой своей радости, когда тебе весело, по-христиански надо еще замечать тому, кому не весело. И не ломать его через колено, что он невеселый, да? И бояться, что как мой друг вдруг увидит, что мой православный товарищ невеселый. Так Христа надо искать, а не веселых друзей. Поэтому очень разные условия, действительно. Кому-то категорически нельзя ходить на день рождения. Кому-то можно. Кому-то можно, но надо вести себя очень сдержанно. Иначе все старые твои эти все вылезут, драконы из сердца. История, знаете сколько? Падений, реальных падений людей, когда благочестивый человек пришел на день рождения к друзьям, выпили.
Просто порадоваться.
Порадоваться, выпили. Там, ну, то есть мужчин, да. Тут же пришла, друзья же общие, подруга юности, с которой там у нее была любовь. И все, и Христина приходит, я не понимаю, как я соблудил, жене изменил там, и так далее. Порадовались. Поэтому я вас умоляю, это очень сложная тема, очень. Не такая однобокая, это молодежь пускай там еще не понимает, но реально надо просто увидеть, что люди живут тяжело. А кто-то уже, понимаете, пройдя эту какую-то реанимацию первую, да, ему уже тошно от той радости, которую понимают эти юные парни, понимаете? Тошно, потому что на этих днях рождения пустота, вот это вот пустословие, вот это вот напыщенное вот это тщеславие, да? Вот это вот поведение выпивших людей, вот эти шутки, когда они очень быстро с принятым градусом скатываются, градус этих шуток скатывается ниже пояса и так далее. Но уже не хочется травиться, понимаете? Вот этому я верю. Это значит, что у человека уже прививка чистоты есть какая-то. Он не хочет этого. Вот. Это того, что называется радостью. И потом, понимаете, вот надо страсть уныния понимать. Вот за радость у нас отвечает страсть уныния. Казалось бы, да? Не похоже. На самом деле очень похоже. Вот вся индустрия развлечений, то есть тире радости, да, которые есть у нас, телевизор, интернет, разные клубы, там, развлечения, это все работает на уныние. на то, что человек какую-то секунду почувствовал себя вот, ах, воодушевленным, радостным, а потом наступает что после этого? Пустота, мрак, да? И вот начинается такая, в неком смысле, наркомания радости. Когда он пытается эту радость найти, да, вот это вот беззаботное легкое состояние, а его ведь на самом-то деле мало или нет, и вот он начинает искать этот несчастный человек, мучиться, понимаете? Даже вот ту, в реальную наркоманию люди-то откуда идут? Они вот эту беззаботность, да, ищут там, химическим путем, там, или алкоголизм идут люди. Они вот от этой страсти уныния, понимаете?
То есть, когда человек ведет духовную работу над собой, это все равно, что идти по лезвию ножа, не нужно возвращаться к каким-то моментам в своей жизни, и пусть тебя посчитают даже угрюмым.
Да, в хорошем смысле слова наплевать, кто что думает. Я прошу прощения за грубые французские слова. Но это же правда. Вспомните, чему радовался богач, у которого уродилась Нива. Он как сказал? Душа моя, ешь, пей, веселись. Так вот, я боюсь, что вот эти вот радости, о которых говорят эти молодые, здоровые еще пока парни, это как раз вот их, если вот так покромсать и дойти до сухого остатка, это кажется, что там поесть, попить да повеселиться. Понимаете? Жалко, что это становится серьезным оружием против Евангелия, евангельского учения. Понимаете? Вот это плохо.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите,
пожалуйста. Господь нас всех благословит.